Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с режиссером-документалистом Виктором Рыжко и художником Олегом Молчановым о судьбе монархической идеи в России.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Чудесное насыщение Христом Спасителем нескольких тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами является хрестоматийным евангельским эпизодом, который уже сам по себе свидетельствует о смысле и цели пришествия Христова. В раю, в первородном состоянии, человеку пропитание было дано даром, и не было необходимости тратить на приобретение пищи и одежды большую часть времени жизни. Да и жизнь человека в первородном состоянии была чужда греха, тления и смерти. После грехопадения прародителей Адама и Евы, добывание хлеба насущного для человека стало главным смыслом земного существования. Как свидетельствует Священное Писание, тернии и волчцы стали произрастать на земле, и в поте лица каждый вынужден добывать себе хлеб. Кроме того, с теми же целями ведется среди народов борьба за лучшую среду обитания, за более плодородные земли. И сама жажда материального развития делается определяющей, можно сказать, сакрализируется. И основным мотивом развития человеческой цивилизации оказывается именно стремление как можно к лучшему и наиболее комфортному устроению жизни здесь, на земле. Хотя фактически это все равно есть не более чем обустройство временного смертного жития. Но именно этот образ жизни начинает рассматриваться человеком как наиважнейший, и во всех возможных общественных и революционных потрясениях идеал социального благополучия всегда оказывается главенствующим и считается нравственной основой для всех основных преобразовательных и бытоулучшительных идей. Недаром и дьявол при искушении Христа Спасителя в пустыне в первую очередь предлагает сделать камни хлебами, на что Господь отвечает: «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». И таким образом указывает на то, что не только материальное развитие свойственно человеку, но и призван он человек к большему, к вечной жизни, которую может обрести, будучи питаем словом и благодатью Божией. Святые отцы обращают наше внимание на то, что Господь отвергает в пустыне искушение хлебом, властью и чудом, потому что они исходят от дьявола. Но в дальнейшем Господь со властью творит чудеса, в том числе умножает хлебы, но когда это соответствует Его благой воле. Причем чудесное умножение хлебов происходит тогда, когда это оказывается действительно необходимым для людей, пришедших за Спасителем в пустынное место, привлеченных Его проповедью. «Ищите прежде Царствие Небесного, и все сие земное приложится вам». И действительно, 2000-летняя христианская история дает нам множество примеров того, что всякий человек, имеющий стремление послужить самому Господу, как правило, никогда не остается без куска хлеба. Священное Предание также свидетельствует о том, что чудо насыщения 5000 служит прообразом другого, более важного чуда, которое постоянно совершается и никогда не оскудевает в церкви – таинство Евхаристии. Господь пришел насытить нас духовно, насытить жизнью вечной. Большинство соплеменников Христа этого не понимают, и даже вскоре после чуда умножения хлебов хотят сделать Христа царем. Это и понятно, ведь большинство соплеменников Христа вынашивают планы национального восстания против имперского Рима, против его непобедимых легионов. Для всякого же восстания и для осажденной крепости, как известно, одной из трудноразрешимых проблем является проблема продовольствия, фуража, проще сказать, пропитания восставших. Но вот среди израильтян появляется чудотворец, с помощью которого данную проблему легко решить. Надо сделать его царем, и тогда он, конечно же, обеспечит восставших против Рима, израильтян, всем необходимым. Однако соплеменники Христа жестоко обманываются в своих упованиях. Не с целью решения земных и социальных проблем пришел Христос. Не для того, чтобы прямо вмешиваться в ход земной истории, а с целью исцеления человека от греха, с целью возвращения человека к жизни вечной. Ведь сколько ни меняй земные и социальные условия, сколько социализмов и коммунизмов ни строй, человек все равно не будет удовлетворен только земным достатком. «Душа не больше ли пищи и тело одежды?» — говорит Господь. Вся земная насыщенность или, напротив, земной недостаток, приходящий, и для вечности имеет значение совсем другое – качество души. Господь в таинстве Евхаристии, причащения, дарует нам самую великую ценность – ту пищу духовную, которой Он является Сам, тело и кровь Своей, которые при правильном устроении христианской жизни усваиваются нами и усваивают нас, делают своими Христу Спасителю, вводят в жизнь вечную. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Эти слова самого Христа вряд ли можно толковать как-то иначе, и основа существования Церкви Христовой в этом мире есть возможность участия верующих в Тайной Вечере Христа Спасителя, которая и осуществляется за каждой божественной литургией. Это именно Богом данная нам возможность, потому что Господь против воли самого человека никогда не навязывает нам свою благодать. Цена этой возможности, опять же, кровь Христова, которая первоначально стекает с Его же креста, с Его Голгофы, и одновременно является для нас главным источником жизни вечной. Насколько это действительно осуществляется в нашей жизни, зависит от нашей веры, от нашего выбора, от нашего отношения к этому главному таинству Церкви.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Волнения. от нас враги, терпеть позор и оскорбления. Христос Спаситель, помоги.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Режиссер-кинодокументалист Виктор Рыжко. Добрый день, Виктор.
Здравствуйте.
И художник Олег Молчанов. Добрый день, Олег.
Здравствуйте.
Прозвучала песня в исполнении Галины Шумилкиной, песня «Молитва» на стихи великого русского поэта Сергея Сергеевича Бехтеева. «Пошли нам, Господи, терпение». Как часто мы повторяем эти слова, и сегодняшний наш разговор посвящен судьбе монархической идеи в России. Сегодняшняя наша беседа из цикла «В поисках русского пути», потому что поиск русского пути продолжается, мы часто задумываемся о том, куда мы движемся, куда идет Россия. Россия долгие годы была монархическим государством, этот год у нас юбилейный, 400 лет династии дома Романовых, 304 года она находилась у власти, и не за горами уже подходит другой горестный юбилей, 100 лет со дня крушения императорской России, но не исчезла монархическая идея. Вообще, мое первое столкновение с монархической идеей относится к тому периоду, когда мне было лет 9 или 10. Я приехал к бабушке в Владимирскую область, рядом жил очень преклонных лет крестьянин, ему, по-моему, уже под 90 было, дед Зайцев. И дед Зайцев, когда я к нему подошел, сказал такую примечательную фразу, которая как-то в сердце ребенка запечатлелась. Он сидел, смотрел на закат и сказал: «Эх, царя бы надо», потому что этот человек захватил императорскую Россию, участвовал еще в Первой мировой и в Японской войне. И вот эта фраза как-то запечатлелась. Потом, конечно, я прочел книжку Косвинова «23 ступени вниз». Видел, как, наверное, все видели, эти замечательные и абсолютно лживые по своему духу картины про неуловимых мстителей режиссера Кесаяна, который огромную и очень вредную работу произвел своими лентами, потому что там играли талантливые актеры, но абсолютно лживо изображена и гражданская война, и монархия русская. Поэтому, конечно, я думаю, что за такие вещи предстоит отвечать любому, кто работает на разрушение России и участвует в фальсификации русской истории. Но первый мой вопрос к Как у вас началось первое знакомство с монархической идеей? Ведь в советские времена достопамятные монархию пытались оболгать, монархию пытались смешать с грязью, выходили и фильмы, и книги, которые очень многое делали для того, чтобы развенчать монархию, чтобы доказать, что 17-й год был совершенно логичным завершением монархии русской. Пожалуйста.
Мы называем эту дату 400 лет дома Романовых. А мне кажется, точнее было бы сказать 400 лет служения дома Романовых. Потому что при царе, то есть даже когда его уже не было на престоле, служение Романовых не прекращалось. И даже в Царстве Небесном, где пребывает сегодня августейшая семья, продолжается молитвенный покров царственных мучеников, покрывает нас. И даже многие, которые не понимают о том, что царская семья нас молится, это со временем придет. Но это нужно только чувствовать сердцем и восприять монархическую власть, восприять историю династии и историю царской семьи в частности. И тогда начинаешь понимать, насколько эта духовная пуповина, которой русский народ связан, она не прерывалась и не прервется до скончания века. А что касается вот самой мысли о монархии, я немножечко поздно крестился уже в 30 лет, но до этого у меня был постоянный поиск. Я учился в Свердловском юридическом институте, и доброго слова за все эти годы обучения об монархии не слышал. Мне просто немножко повезло, что были преподаватели, с которыми я приходил на семинары, отдельные уже, помимо официальной программы, мы могли часами говорить на сложнейшие темы бытия, и вот как раз там косвенно касались вот этих вот тонких вещей.
Русской истории.
Да. Мы проговаривали такие вещи о том, что знали, что в доме Ипатия там в царские дни ангельские голоса слышат. Мы об этом знали, о том, что там и кровоточат как раз доски, поврежденные пулями убийц и так далее. То есть нам это было известно, но это всегда трепет вызывало. Недопонимание до конца, почему так, почему мы с кафедры хулим, а жизнь показывает нечто обратное. Такая деталь, скажем, еще в 30-х годах была огромная чурка, как достопримечательность в этом музее. Несколько раз там перестраивался, там, в частности, был музей такой, в доме Ипатия. Там чурку демонстрировали и топор. То есть место, топор и та чурка, на которой рубили голову колчаковцам, как достопримечательность. Представляете, какая атмосфера была в городе, атмосфера была среди интеллигенции.
Атмосфера террора была.
Да. И поэтому вот в этой среде проклевалось как бы сознание, и милость Божия, то, что я познакомился с людьми глубокой веры, обрел духовную мать, которая жила в Петербурге, Царство Небесное, Елена Николаевна Казимичак-Полонская. Она была монахиней в миру, она же ученый, крупнейший астроном и так далее. Вот ее школа, ее воспитание духовное, я считаю, что это тот камертон, в духе которого я сейчас живу и мыслю, потому что так пережить тяжелое время, скажем, репрессии, когда она потеряла мужа, потеряла сына, когда ее сами пытали много дней люди в погонах, и потом по выходу уже из тюрьмы на коленях следователь просил у нее прощения. То есть человек такой высоты духовной, молитвенного такого подвига, и она, конечно, оставила вслед на моей жизни глубочайшей, и более того, я хотел вообще уходить, я в кино пришел, также в поиске духовном, пришел в кино, на Свердловскую киностудию, хотел уходить, потому что видел, что как бы перспектив никаких не было. Она сказала: «Работай там, служи делу как можешь, я за тебя молюсь, ты должен остаться в кино, и будешь потом далее теснить все это зло, которое с экрана изливается, теснить с информационного поля». Вот благодаря ее молитвам, собственно, я и остался в кино, и вот дальше вся карьера сложилась. По существу, все 30 лет я уже в кино, и без отпусков.
Ну, про фильм я хотел, чтобы мы подробнее чуть позже поговорили, а тот же вопрос к художнику замечательному Олегу Молчанову. Я знаю, что вы участвовали в создании часовни в Костроме, ну, что такое Кострома для Дома Романовых, я думаю, не стоит тут говорить, заниматься ликбезом. Но как вы пришли к монархической идее, к монархической теме? И есть ли у вас ваших, кстати, работок живописных, как-то проходит эта тема?
Надо сказать немножко издалека. Я вот немножко чувствую высокопарности о каких-то монархических идеях, о высокой духовности. Я думаю, что у каждого свой путь, действительно. Многие советские люди, они по-разному приходили к этому осознанию. Для меня оно может быть коренной глубиной, потому что дедушка был крепкий такой труженик, Иван Ксенофонтович Молчанов, был репрессирован на 3 года в Казахстан. Семья из 7 детей была брошена на произвол судьбы. И эта тема по возвращению и ссылки в семье, конечно, вот, они знали, но предпочитали уже молчать надолго. заткнули рот, сознание. И оно вот через эти советские годы потихонечку к 2000 году в моем сознании самостоятельно так сформировалось в какое-то личное свое отношение и к форме управления в государстве, и к личности царя Николая Александровича, и вообще к тому, куда мы идем и что мы себя представляли в сравнительном отношении к сегодняшнему дню.
Ну, Олег, я вас перебью, ведь потоком же шли всевозможные измышления, там, Щеголев, Минц, вот вспоминаются эти фамилии этих фальсификаторов, которые даже мемуары подделывать ухитрялись, а потом весь советский период, то, что в школе преподавалось, в школьном курсе истории, в институтском курсе истории, это сплошь одна фальсификация, собственно говоря, наглая, безостенчивая, просто бесовство какое-то.
Ну, естественно, да.
Как же удавалось это преодолеть? Да. И были какие-то книги, ходили в самиздате, книги, мемуары и какие-то исследования о той эпохе. Там издат, сам издат попадался в руки?
Я, собственно, прошел через различные книги и от Нилуса, вот эти протоколы сионских мудрецов, вот эта идея, собственно говоря, откуда закваска пошла. То есть, вот понять крушение империи можно было понять от первопричин, которые произошли в те далекие годы, но они, собственно говоря, сегодня также на поверхности, те же проблемы и отношения, они остаются. Отношение церкви к царю было неоднозначно, и вот долго шло пробуждение вот этого сознания официальной церкви. И отношение, естественно, интеллигенции, которая всячески под видом даже изобразительного искусства, скажем, взять художника гениального Репина, который фальсифицировал очень много, и убийство Иваном Грозным своего сына, и ерничание в картине «Крестный ход в Курской губернии», «Отказ от исповеди», арест пропагандиста. То есть, когда художник Серов там был инициатором создания комитетов в Академии художеств в Санкт-Петербурге, в училище же всевоения зодчества на Мясницкой в Москве был лазарет для раненых большевиков. То есть, вот это в искусстве подлинное, оно просочилось, и вдруг сознание наталкивалось на эту несправедливость, на эту ложь, на неправду, и хотелось, конечно, пойти к первоистокам. И когда у меня была выставка в Вашингтоне, еще в 2000 году, в мае, там встречался с эмигрантами, различными людьми, первый раз тогда начал какие-то собирать пожертвования, у меня такие иллюзии были, что за границей нам поможет. Потому что было принято решение с игуменом Ипатьевского монастыря, отцом Иеронимом на ту пору, о воссоздании разрушенного храма Рождества Богородицы архитектора. И была идея сделать двойное название в честь Рождества Христова и царственных мучеников. Но за границей не помогла совершенно никаким образом, до смешного. И поэтому еще до прославления 19 августа 2000 года, официального прославления,
Хотя уже русская православная церковь за границей уже
канонизирована. Да, даже царские слуги были канонизированы с 81 года. В Московской патриархии они до сих пор не канонизированы. И в 2000 году, вот в мае, был поставлен поклонный крест на месте разрушенного храма Рождества Богородицы, близ Троицкого собора и Ипатьевского монастыря, как раз с лампадкой, иконой царской и пояснительной такой плитой о том, что здесь будет храм в честь упоминание царственных мучеников, с пределом царственным мучеником. Сегодня храм Рождества Богородицы он строится, и, естественно, царское имя там не упоминается. И поэтому вне стены Патерского монастыря приняли решение и строим часовенку. Часовня называется Царская Голгофа. Прообразом, конечно, Спасителя стал наш государь, взял на себя вот эти тяготы, трусость, измену, обман своих подданных. И часовня вот уже близится к завершению, и 19 мая сего года торжественное открытие, освящение часовни.
Да, это замечательно, что строятся такие часовни, храмы, что появились иконы с образом государя, потому что, что греха таить, в советские времена церковь была под сильнейшим давлением тоталитарной коммунистической власти, и это нужно понимать, что все контролировалось службами тогдашней тайной полиции, коммунистическими структурами. Поэтому руки были, что называется, связаны. Ну и сегодня, к сожалению, не у всех есть понимание, что такое монархия и в чем ее смысл. Но у меня вопрос к режиссеру-кинодокументалисту Виктору Рыжко. Виктор, когда в вашем творчестве появилась монархическая тема? Я знаю, что вы сняли целый цикл, посвященный образу старца, другу венценосных особ, Григорию Распутину, посвящены эти работы. Замечательный был человек. Сегодня уже, по-моему, разобрались после книг Фомина, Баханова, какая клевета, какая кампания, такая пуссирайтовщина предреволюционная была организована для того, чтобы очернить старца Григория и нанести удар по монархии. По сути дела, хотя интернета не было, средств сегодняшней коммуникации не было, но при этом, конечно, либеральные СМИ отработали на 5 с плюсом.
Вы знаете, первый мой шаг, попытка воссоздать на экране образ царственных мучеников, может быть, фильм 92-го года о преподобной мученице Великой Княгине Светы. То есть, это преподобная мученица, которая пострадала, вы знаете, в Алапаевске, ее живьем сбросили в шахту преступники. И, что важно, как бы это такой шаг, Рубикон, который я перешел, я понял, что моя жизнь, наверное, будет так тесно связана с династией Романовых. И поэтому в каждом из фильмов, в каком-то из фильмов обязательно присутствует что-либо связанное или с царской семьей, или с монархией. И так далее. То есть обязательно я оставляю место или фрагмент, или что-либо. Я считаю, что идет молитва. Я чувствую, что идет молитва, когда работаю над фильмом. То, что царская семья незримо присутствует, и ощущаю молитвенную помощь и так далее. То есть такие проекты, о которых вы говорите, о Григории Федоровиче Распутине, это немыслимо было сотворить в тех условиях, в которых мне приходилось это делать. Вот, снимать и прочее, и вынести такой проект. Я сейчас со стороны смотрю, уже прошло несколько лет.
Но вы использовали исследования современных наших историков?
Разумеется, да. Сергей Фомин и Баханов, и да, масса материалов, целая библиотека, которую мне пришлось прочитать, просмотреть, увидеть. Этот поиск был и в архивах, и в частных, и архивах государственных, и так далее. То есть та фальсификация, с которой я соприкоснулся, конечно, она бьет в глаза, и это просто...
Совершенно наглое, когда Баханов пишет, что вот эти вот филерские сводки, они просто подделки, там исследователи ссылались советские на то, чего не было.
Если бы только это было, потому что ведь это ложь, это сфабрикованная, это хорошо проплаченная акция и так далее, около 13 двойников. Потом филерцы подписывали документы, акты и так далее, а потом же все это легко проверялось. И, казалось бы, можно было бы уличить их во лжи. Но никто этим не занимался, никому это не интересно. И потом, после революции, казалось бы, ну все вот эти поруганные женщины, которых там, значит, и какие отношения с ними имел, с этими проститутками, Григорий Федорович, ну это же вообще ничего не было. Ни одна не заявила претензию. Даже если бы такой случай состоялся, то наверняка было бы опубликовано во всей постреволюционной...
Прессе, которая изо всех сил искала... Вот, всякая лыка вставляла в строку, да, что называется.
А потом материалы Следственной комиссии, они так и не были, по существу, опубликованы. А то, что царь был чист, как бриллиант, назвал Руднев, Следственной комиссии Временного правительства. Потом то, что искали компрометирующий материал на Григория Ефимовича, ничего не было найдено. Он был чист и в одежде, и в питании, и в образе жизни. Благочестивый старец. Да, были встречи, да, приходили люди разные, разного как бы состояния материального и так далее, но 700 человек в день, 700 еще, до 700 человек в день принимать, и это же помощь, это же молитва, если нужны деньги кому-либо, что называется, ему давали в левую руку, он в правую руку передает.
Тем более всегда, если человек имеет выходы на верховную власть, в России тем более, всегда приходят люди, там, просители, помоги, там, хотя бы донеси наши просьбы, это было всегда, и сегодня это есть. И было там накануне революции, было там в 15 веке. Это, в этом ничего нет криминального.
Но здесь доброта. Просто доброта человека, который печалуется о немощных, нуждающихся, обремененных, он печалуется. Он просто помогает. Он пишет записочку. Да, она может быть малограмотная записочка, но он сможет помочь, помоги. Нет, нет. Все, он же не преследует после того, как не была оказана помощь. Просто вот это все исковеркано, представлено как известная записка из ресторана «Яр», якобы полученная из рук Эпивички, из рук Григория Ефимовича. Как ее представляют вообще. Посмотрите текст его писем. все же опубликовано. Так человек не может выражать мысли. Так выражает мысли старец. И совершенно другой слог. Совершенно другая наполненность. Почитайте его книги, они были изданы до революции.
Да, три книжки выходили.
Это все же совершенно опровергает любую. А вот эта вот мутная вода, в которой они пытались обличить человека во лжи, в клевете и так далее. Он знал, что это скорби. Он знал, что эти бремена он должен понести. И он нес эти бремена. И более того, когда уже знал, что идет на смерть, переодевается, вы знаете, в чистую одежду, принимает ванну, решает все финансовые вопросы, все свои долговые обязательства и так далее, и идет, помолясь, на смерть. Заранее знал, что его ждет смерть. Вот и все. Он заранее предвосхищал, и об этом в переписке и в пророчестве, направленном к царю Николаю и так далее. То есть все везде опубликовано, все можно прочитать. Только не хочется, мы говорим, ленивы, не любопытны.
Но, к сожалению, монархическая идея жива, мне кажется, в России хотя бы потому, что идет активное противостояние. Выходят книги антимонархические, но вот из недавних очень здорово написанный труд историка Владимира Устинова мне вспоминается, но и другие. То есть по-прежнему идет борьба против истории русской, против монархической идеи. Но у меня такой будет важный вопрос, вернее даже два вопроса к нашим гостям, которые достаточно профессионально занимаются монархической темой. Первый вопрос о Николае II, потому что многие люди, даже признающие, что монархия лучше, чем все иные формы правления, говорят, ну царь все-таки был не тот, слабый царь, не на своем месте оказался. Есть как бы две взаимоисключающие точки зрения. Одна точка зрения, что это именно тот человек, который был нужен России. Вторая, что ну вот хороший человек, но именно человек как правитель недостаточно на высоте. И второй мой вопрос, был ли неизбежен в начале февральско-мартовский переворот, потом октябрьский переворот. Могла бы Россия всего этого избежать?
Ну, я считаю, что тут ведь, что называется, слабый, сильный, бьет, значит, любит. Это вот вообще-то формула-то неприменима к отцу, допустим. Вот это царь, отец и отечество, помазанник. Сказано там запрещение...
Представитель страны перед Господом Богом со времен Моисея.
Да, на помазанника моего. То есть это было изначально еще от ветхих времен, это запрещение как-либо даже, не то чтобы руку поднять, хулить, вот, за глаза в глаза. И поэтому сказать, что царь был слабый, это был высокоинтеллектуальный, образованнейший человек. Имеющий два высших образования, Оксфорд закончил и военную академию. Человек знал все европейские языки. Человек был незлобливый, он себе очень воспитывал выдержанность, вот эту сдержанность. И внешне она, может быть, казалась проявлением слабости. То есть вот эта вот внутренняя незлобливость людьми воспринималась вот именно действительно как вот его слабохарактерность, может, в каких-то качествах.
Его христианские черты, вот присутствующие в его натуре изначально.
Да, и мы-то ведь, может, иногда судим по себе, то есть как бы мы поступили в тот момент, но когда у тебя на плечах такое огромное хозяйство, отечество, семья многочисленная, и ответственность ведь не только за себя, а перед Богом-то за всех ответственность. И сказать, что мог бы так поступить или иначе, это очень такой лукавый вопрос. Мне тут кажется, что действительно страна оказалась недостойной этого царя, потому что разболтанность и подтачивание и интеллигенции, и генералитета, и духовенства в частности, оно дошло уже до крайности такой, до цинизма, что родственники фактически царя так вот... ерничали, издевались над тем же Григорием.
Ну, да, члены фамилии, члены династии.
Да, причем ссоры были даже вот по поводу старца Григория.
Многие из которых красные банты одели там в марте 17-го и фланировали по Петербургу с этими бантами, вот не это, понимая, что происходит.
Вот это вот как раз вот и очень показательно, вот это отношение общества. Когда жилось хорошо, почувствовали разницу, собственно говоря. После 17-го года очень резко почувствовали. И умылись, наверное, вот за это отступничество, вот этими кровавыми слезами. То, что вот потом началась эта кровавая баня красная, мы все прекрасно знаем, об этом не стоит сейчас долго распространяться. Да и сама мученическая кончина царя, это вот действительно очень показательно, очень сопоставимо со смертью Спасителя, когда он остановил Петра, который был готов там посечь стражников, я сказал, достаточно. То есть недопустимость вот этого насилием определенным таким физическим, грубым, а смирение показать, тем самым взять как бы вот эту вину народа, что народ отступил фактически.
Знаете, я думаю, что придет время, я думаю, не за горами, о том, что когда мы взвесим всю историческую правду о том, что произошло 2 марта 1917 года, и говорить о его царствовании за 23 года, мы не можем говорить вот так вот наскоком кавалерийским, потому что настолько глубоко, настолько яркая, мощная личность, что сказать отдельно, титр Вселенского православия, там построен около 10 тысяч храмов, 211 монастырей, потом мы говорим какую заботу о Церкви Христовой и за рубежом, да, последние святых, 83 святых при его царстве были прославлены. Мы говорим о том, что какой был главнокомандующий, какой был...
С 15-го года он же возглавил,
да, Сергей, да, и тогда
который победа, успешно победил.
Победа все побеждала. Была у порога. Подвел русские войска, войска императорской армии, подвел к порогу победы. Но враги церкви, враги рода человеческого, они воспрепятствовали тому, они понимали, что после победы, через 2-3 месяца в 16-м году, все, на долгие времена поднимется авторитет царя, и все, революция уже не сможет свернуть...
Ну и геополитические моменты тогда как бы вышли на первый план, потому что в заговоре, о чем мне хотелось, чтобы мы попозже более подробно поговорили, объединились те силы, которые ни до, ни после никогда не могли бы там
совершенно
быть вместе.
Там участвовали союзники, к сожалению, в этом же заговоре. Заговор, что называется, вселенский. Это не просто так сказать, что это здесь какие-то большевички. Ничего подобного. Там,
ну да, таких партий было полсотни, наверное, в России.
Да, 22 февраля уезжает в ставку, и вдруг начинается 23-го события в Петербурге. Вымели вставку по существу, а в Петербурге начинаются беспорядки. Все это раскручивается, все это проплачено, все везде, ведь все, кто участвовал в забастовках, они же все получили деньги на руки, что называется, от тех заказчиков революции. Все было проплачено. Поэтому лучше сказать о хорошем, о том, что образец домашней церкви, вот эта цельная самостоятельная тема, блестящая, любовь царственной четы, чудо просто, когда среди царственных особ такие высокие чувства, которые сохранились на все годы, 22 года их совместной жизни. И строительство империи, то есть сколько было школ построено, какая политика азиатская была, Транссиб, где вначале участвовал царевич, а потом уже...
Лампочка, да, можно сказать, не лампочка Ильича, а лампочка государя, потому что проекты готовились до революции.
По аграрной политике Черемёвы выехали на Дальний Восток, в Сибирь, то есть получили 43 миллиона гектара земли, это личность земли, которая крестьянам была передана. Почти 100% на Дальнем Востоке в Сибири, и 90% крестьян получили уже землю после Столыпинской реформе. Какая тут революция? Чем вы еще недовольны? Сравнение с кинологией. Потом печаловался о народе. Ну что такое 52 копейки налог? 12 копеек, если это речь идет о подати государственной, и если это идет в рамках земли, то есть конкретной губернии, это 52 копейки. Это что? Бесплатное обучение начальное. Потом считался вопрос об обучении среднее, бесплатно. Больше 100 вузов. Женское образование. 900 с лишним гимназий. То есть Европа об этом не знала. Обучение было таким, что, скажем, в 20 раз больше платили на юридическом факультете в США, нежели в России. Потом возможности людям, не имеющим даже средств к обучению, они могли как вольнослушатели или посещать университеты. Если бы не Транссиб, если бы не политика азиатская, то неизвестно вообще, имели бы мы землю, эти просторы, эти ресурсы планеты, как Сибирь. Ну, все бы это было утрачено.
Ну, не говоришь о том, что Россия заваливала весь мир своими продуктами, а сегодня мы в тяжелейшем положении, потому что если кислород будет перекрыт, то будет просто... коллапс продовольственный.
Потом
что...
взлет экономики даже в годы войны. Россия жила же не по карточкам. Это по карточкам Европа жила во время войны. А здесь люди совершенно спокойно, несколько процентов только повысилась стоимость продуктов и так далее. А дальше по артиллерии, по вооружению, по самолетам. Все везде впереди. За полтора года, как только взял в свои руки командование русской армии, все началось просто, во-первых, остановилось отступление. Потом по всем фронтам уже пленные. И уже разгром был не за горами, австрийской армии, турецкой армии. Потом немцы уже, все, уже через 2 месяца победа была, мы уже пошили, вы знаете, эти шинели, которые потом называли буденовки, головные уборы, шинели с разговорами, вот эти вот синие.
Кожанки тоже все было потом чекистами приватизировано.
Да, но это летчиков, это, кстати, форма была летчиков русской армии. Спасли от геноцида армян 375 тысяч. Это же все при царе. Просто сейчас мы настолько за школьные годы и университетские годы настолько испоганили образ, и он уже как шлифом пришел уже в наш наше, скажем, постсоветское время, все равно эта отрава идет, а ведь нужен же противовес, а кто этим будет заниматься? Кто будет воспитывать любовь к царю? Раньше это делали священники из Амвона, а сейчас это, к сожалению, редчайший случай, когда мы это с Амвона услышим. А сейчас приходится вот интеллигенции заниматься, воспитывать любовь к царю. Ну, вы понимаете, что на прослойка интеллигентных монархистов, ну, крайне тонкая.
Крайне тонкая, но все-таки есть люди, которые что-то делают, и даже некоторые известные люди, как Владимир Иванович Хотиненко, называют себя монархистами. Скажите, кого отношение к вашим работам, к вашим фильмам, и где их можно вообще посмотреть? Есть ли они в интернете, может быть, есть сайт, где это все выложено? Бывают ли какие-то показы? Какова судьба произведенного вами продукта? Потому что вот это вот проблема из проблем сегодня для любого режиссера, который что-то делает в искусстве. Снимается фильм, находится иногда средства, фильм снимается и художественный, и документальный, а посмотреть его нигде нельзя, выясняется.
Я скажу то, что в интернете почти все мои фильмы есть. В Яндексе там 58 страниц можно найти в любого качества, скачивается. Причем это же все понятно пиратским способом, и никто там еще доброе слово не сказал. Спасибо за предоставленный материал и так далее. То есть в наших условиях сейчас, когда в интернете все выплескивается, весь свой труд на второй день после того, как ты закончил его, то это очень сложно, поскольку больших денег стоит производство фильма. И поэтому приходится здесь надо какой-то путь искать другой. То есть я перехожу к выводу, что это должны быть короткометражки. На большой формат уже просто никто не может найти средства. Это уже из практики вижу. Тем более, знают масса, ну, это приходы, монастыри и так далее. То есть раньше это все было как бы, ну, востребовано было активно. Но сейчас на ярмарке приходит батюшка и говорит, все фильмы по одному экземпляру. Я задаю вопрос, а почему так? А потому что мы дома будем у себя в приходе копировать и все. Но если это так, батюшка говорит, а что думает об этом приход? Понятное дело, что никто не будет оглядываться на автора. Взял, не взял. Главное, даром получили, даром отдайте. Вот так. Поэтому я нисколько не скорблю о том, что ситуация меняется так. Я помню слова старца преподобного Серафима Саровского, что я могу из камней сделать золото, но вам не полезно. То есть, если не дается, значит, не полезно. Значит, ты не можешь. А если у тебя есть что сказать, то Господь всегда пошлет.
Кто вам помогает, Виктор? Ведь производство фильма – это выезд, это смена, это камера, это аренда монтажной. Как вот с финансированием этих проектов? Очень-очень нужных, на мой взгляд.
Я понял. Но дело в том, что сейчас уже немножко технология изменилась. Если раньше был камерваген, что называется, тонваген и прочее на площадку привозили. А сейчас все свое ношу с собой, что называется. Швец, жнец, дуду и грец.
На плечной сумке можно.
Да, камеры небольшие. Вот, приехал на машине, снял то, что необходимо и так далее. Самое главное нет. Самое главное то, чтобы была востребованность. Для этого нужно делать качественный продукт, назовем так. Если продукт качественный, то всегда найдется человек, который пожелает приобрести или, во всяком случае, как-то профинансировать. Потому что были и банкиры, были и бизнесмены, люди разных социальных слоев, которые участвовали в создании моих фильмов. Поэтому я благодарен всем, кто как-то отзывался на мой зов и лепту свою внес в благое дело. И я признатель за всех молюсь. Активно, усердно, всех с первого дня появления в кино. Я всех помню, тех, кто помогал и помогает мне в этом благом деле.
Да, это Бог.
Это соборный труд, прежде всего, соборный труд. Поэтому да, один больше, другой меньше, это было бы дерзновением большим, тем более Божья милость, которую сам ощущаешь.
У меня будет такой вопрос, для меня довольно такой принципиально важный. Вот 17-й год, и почти 100 лет прошло с того трагического периода, 17-й, там 16-й год, он отмечен таким массовым общественным помешательством, по сути дела, амоком. Потому что заговор заговором, идущим сверху, там заговор флигеля-адъютантов, Государственная дума, разведки, посольства, ну, читай те же разведки, разведывательные службы. Да, это было. Но и снизу, как бегал народ по площадям, какие кипели митинги, каких ждали перемен. Мы ждем перемен, как в известной песне. Вот сегодня очень похожая ситуация. На самом деле, она напоминает этот период, который сегодня у нас, все эти оранжевые революции, так сказать, претенденты, нео Григория Отрепьева, все очень экстраполируется, пробрасывается на тот период, там, 15-й, 16-й, 17-й год. При том, что даже возглавители всего этого заговора, они же ведь немалой части погибли, оказались в подвалах Лубянки, или же погибли в годы Гражданской войны, и Лукомский, и Михаил Алексеев, и Корнилов. Почему такое вот непонимание последствий своих результатов? И откуда вот это массовое безумие, массовое помешательство, которое я очень боюсь? На самом деле все очень-очень любит повторяться в русской истории и не всегда в виде фарса. А иногда трагедия повторяется также в виде трагедии.
Я не знаю ответа. Если честно, я не настолько оптимистичен, что мы заслуживаем на сегодня царя, мы заслуживаем на сегодня монархической формы управления. Пока вот на поверхности никаких предпосылок нету.
Как Иван Ильин говорил, что Россия монархию должна заслужить вначале, пока она не заслужила. Да?
Вот, допустим, у меня около часовни, вот этой царской Голгофы, ну, уже 4 флага содрали имперских. Ну, людям кому-то это глаз жжет.
Как красная тряпка на быка, так или...
Ну, не на быка, я думаю, что действительно от какого-то недопонимания, хотя там висит около поклонного креста аннотация. А что обозначают цвета? Это черно-бело-золотого флага. Белый – это духовная власть, это вера. Золотой цвет – это власть царская, власть как таковая. И черный – это земля-народ. То есть, вера в царя и отечество. То есть, мы просто некоторые вещи люди не знают. У меня вот армяне там работали, строители. И люди проходящие говорят, а это что, ваш армянский флаг? То есть, ну вот до абсурда. Я думаю, что ведь беда в том, что в таком царском городе, как Кострома, нет ни одного ни памятного знака, ни монумента, ни какой-либо таблички о том, что здесь проходили такие крупнейшие события. Потому что памятник Михаилу Романову, скульптора Демут Малиновского, академика, он разрушен. Хотя есть достоверная колонна сохранилась. Памятник почти что был готов. Макеты, модели, барельефы. Осталось нажать кнопку и иметь добрую волю. Памятник, заложенный еще государем в день его приезда к 300-летию династии, стоит постамент. На него предназначались скульптуры из династии Романовых, скульптор Адамсона. Но сейчас на нем стоит товарищ Ульянов Бланк уже очень давно. И слава богу, сейчас вот принято решение, и начинается восстановление все-таки Успенского Кремля, состоящая из колокольни и двух храмов. В частности, уже ведутся археологические работы. И волей-неволей станет вопрос идеологической смены. И вот этот человек, показывающий рукой в никуда, он со временем, конечно, ему придется потесниться на этом пьедестале. И также, я надеюсь, исчезнет памятник Якову Гаухману Свердлову, который тоже так же вот украшает Кострому.
В кавычках украшает.
Да.
Нас понимает наш.
Мы это ведь делаем каждый в меру своих сил. А вот сказать, что будет, какие последствия, народ ли кинется в эту идею, заразится этой идеей или почувствует ее необходимость, ну, не надо об этом думать. Каждый вот что-то делает. Вот сейчас готовим к отливке уже формовки, отливки бронзовой иконы, как раз для часовни, она 2,60 на 3 метра. Это икона царственных мучеников со слугами. Именно со слугами. Потому что все прекрасно помнят подвиг верного слуги поселянина Ивана Осиповича Сусанина, но почему-то отказываются вот принимать царственных слуг, которые их кровь смешалась в подвале Ипатьевского дома. Поэтому вот это очень важно. Прославление вот такое заимое конкретными поступками и произведениях искусств, вот и в кинолентах, вот этих
там. Кстати, я думаю, что если Господь призвал меня вот к такому попущу, как кино, я здесь вынужден, что называется, не оглядываясь ни без экивоков, и говорить слова правды. То есть вот это мое оружие, единственное, чем я могу располагать, кроме молитвы. Поэтому то, что, скажем, связано с нашей историей, что, казалось бы, кровью мылась не только как бы русский народ, но и церковь, они 2 марта 17 года уже отреклись от государя.
Призвали... За редким исключением.
Да, да.
Исключения были, среди генералитета было...
Ну, священство – это крохи, конечно. Если всего временное правительство, придя к власти, они сразу с кафедры сняли 12 человек, самых ярких монархистов с кафедры. Вот все остальные были антимонархисты, так нужно понимать. Ну и к тому же, что получается, что призвали присягнуть временному правительству, понимаете, еще не сняв клятву верности императору. Почему я говорю так сразу к церковной среде? Потому что как без этого патриарха потом избирает, а где второй человек? Для симфонии власти, где в то, а где помазанники? Ну, ни слова не говорят на соборе 17-го года. Никто не говорит о царе. Он же находится в узах.
Обращение к временному правительству не
было. Ну, вот это вот было, я, на мой взгляд, все-таки элемент такого помутнения всеобщего.
А люди еще даже до отречения уже в Екатинях не поминали царскую семью. Были такие.
Да, это спровоцировали.
Церковь моментально приняла на себя мученический венец. И
350 тысяч было репрессировано сразу.
Выпало.
Казалось бы, сейчас вот явилась икона Державной Божьей Матери на следующий день. Так, после отречения государя. Ну, казалось бы, все, сейчас небо, что называется, управляет Россией. При чистых руках у Богородицы знаки царской власти. власти, скипетр держава. Казалось бы, ну сейчас будет порядок, ну сейчас. И 350 тысяч репрессируют священачалья и клир. 350 тысяч, это же армия армии. И к тому моменту, в 27-м году, когда подписывается известная декларация митрополита Сергия Старогородского, 4 архиерея на свободе оказались. 4 всего. И когда он подписал эту декларацию, пришел к себе домой в покой и в алтаре крестом всю ночь рыдал. Потому что его предупредили, если ты не подпишешь, то мы последних вот этих трех посадим за решетку. То есть, пройдя такой тернистый путь, церковь, и вот сейчас мы о монархии опять молчим, опять это уже как дурное слово говорить о царе.
Вы, на самом деле, очень важную тему поднимаете, отношение к идее монархии и отношение к императорской России, России, которая была до 17-го года, России, которую мы потеряли. Мне вообще интересно, как мы будем отмечать 17-й год, который не за горами, потому что это вопрос такой принципиальный и важный. Вообще, будем мы отмечать каким-то образом? Будут какие-то оценки? Или, как обычно, там одна голова повернута в одну сторону, другая в другую сторону, и не поймешь вообще, как к чему относиться? Опять полный раздрай, опять такая вот негласная гражданская война, такая холодная пока. Она холодная, она не горячая, но тем не менее получается, что она продолжается.
Но все в руках Божьих. Дело в том, что мы, когда праздновали тысячелетие крещения Руси, все думали, что тоже келейно проведем так праздник в Даниловом монастыре, отреставрируем и вот так закроем его. Как прорвало народ, как повалил он в храмы, как началось храмостроительство, все, это уже процесс не остановить. То же самое мы должны сделать. Мы подготовить должны почву по существу с помощью священноначалия, подготовить почву для восприятия, правильного восприятия монархии в России. Это вот и средства кино, и живопись, и архитектура, и все мы должны сейчас в этом участвовать, потому что не может стоять Россия без помазок. Не может. Иначе мы просто в этом сатанизме будем тонуть год от года, час от часа.
Мне кажется, вот нужно для начала взять хотя бы книгу Бабкина, материалы Священного Синода 17-го года. Это документы, которые проливают весь свет вот как раз на 17-й год, как были спровоцированы вот эти вот отказы со всех епархий, со всей страны, из монастырей. Молиться перестали не только о царе, а восхваляли грядущее общество, избавившее церковь от тирании и деспотизма. Собственно, пока мы вот это не осознаем, вот эту разницу, я не знаю, о чем вы говорите, о каком будущем вообще-то. Надо все-таки понять, за что запнулись, когда шли.
Царь грядет, батюшка, старец Николай Гуренов сказал. Мы верим в то, что милость Божия посетит Россию. И преподобный Серафим сказал, что грядут
из но это времена. Дух, где хочет.
А да, он, времена да, грядут, мы и не можем пророчества очень много.
Совершенно категорично. Потому что
это... Мы отвечаем за себя перед Богом. Поэтому, если ты внутри себя монархию построил, или представление о монархии, то ты уже частичка этого сообщества, которое называется монархический русский народ. И вот эти частички сейчас разрастаются в России, я в этом убежден. Пожалуйста, Екатеринбург, еще 20 лет там выходил один больной казак, который со знаменем стоял на центральной площади. Все над ним смеялись в царские дни. Сейчас 50 тысяч человек приходит, ну это средняя цифра, 50 тысяч на крестный ход от храма на крови и до Гальной ямы.
Ну, дай Бог, чтобы монархическая идея все-таки...
Дорога всегда идущая. Нельзя думать, что...
...возрождалась в России. Тема, которую мы подняли, она чрезвычайно важная, на мой взгляд. Куда нам плыть, под какими парусами? Потому что нас все время пытаются куда-то направить не туда, на рифы и на мели. Но я думаю, что мы все-таки выберем правильный путь и правильный вектор своего развития. В завершении разговора я бы хотел все-таки у нас такой поэтический эфир закончить известными строчками из стихотворения Георгия Иванова, замечательного русского поэта. «Эмалевый крестик в петлице и синие тужурки сукно». Какие прекрасные лица, и как это было давно, какие печальные лица, и как безнадежно бледны наследник, императрица, четыре великих княжны. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня был режиссер-кинодокументалист Виктор Рыжко и художник Олег Молчанов. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. А в завершение разговора еще одна песня в исполнении Галины Шумилкиной, песня «Русский путь», песня Алексея Мысловского.
Всего доброго, помощи Божией в трудах всем.
Здесь поговорка русская: завтра умирать, сегодня рожь сей. Дорогу осилит идущую. Если мы радеем о возвращении монархии в России, значит, мы должны каждодневно совершать поступки и приближать это время. Через молитву, через дерзновение, через служение великому будущему России, который, я абсолютно убежден, что грядет. верю в это, потому что Россия, то, что мы видим, это еще не вся Россия, еще и Святая Русь, там апостолы и святые. У каждого у нас за спиной 33 поколения православных. Как это все прерывать? И вот мы считаем, что вот то, что мы видим, это есть Россия. Это только частичка той великой России. Поэтому я абсолютно убежден, что последнее спасение миру – это Россия. Это оплот всего человечества, это надежда всего человечества. Вспомните, как страдал Ближний Восток после известия о том, что убили царя. Несколько лет терзали себя люди, скончались самоубийством, истерики, рыдали. Вот так переживал Восток об удерживающем, который был отъят. Вот так они переживали это состояние, когда тот человек, который удерживал силы вселенского зла, и вот он был отъят. И вот они так страдали, переживали. Будет ли понимание в сегодняшнем дне, в сегодняшней России, вот того, что произошло со всеми нами? Помощи Божьей.
А без царя русским нельзя, кто без царя, он без Христа. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом, только с царем. Не сокрушит враг русский дом, только с Христом. Христа, Бог воскресит наш Рождество. Христом, только с Царем.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.